Теория заблуждений.
Вы слушаете подкаст «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках наших передач мы даем ответы на самый актуальный и злободневный вопрос по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняем, почему одни факты искажаются и выпячиваются на первый план, другие, напротив, старательно забываются и в дальнейшем игнорируются. Тема нашей сегодняшней программы – старший майор НКВД Григорий Сыроежкин. Удивительной судьбы был человек. Воспет советским кинематографом. Потом, естественно, началась эпоха перестройки, где на Сыроежкина записали все возможные грехи. Нет, они у него, конечно, были. Как у старого чекиста, куда же от них деться? Потому что с точки зрения законности, то, что происходило в стране условно в эпоху гражданской войны, никакой критики не выдерживает. Там вообще речь, наверное, в последний момент заходила про какую-то законность. Нет, не надо мне вовсе сейчас рассказывать про людей, которые пошли в революцию и всем сердцем служили ей. Это вообще к этому никакого отношения не имеет. У очень многих людей представление о первых чекистах взято из художественных фильмов разной степени вообще исторической достоверности. Ну, если вообще разбирать там историю гражданской войны, то это может быть какой-нибудь там условно долгий путь в лабиринте, который вообще никакой истории в принципе не соответствует. Вот с первых титров первой серии вплоть до слова «конец фильма» в третьей это соответствует только какой-нибудь сказке. Потому что если бы эти события происходили в реальности, то отрицательные герои были бы расстреляны в течение первых 4 минут. Никаких следствий там не было бы. Боже упаси, там работал маховик репрессий. И это, кстати, в полной мере относится и к белым контрразведкам. Там примерно такая же схема была. Поэтому говорить о том, что эти люди соблюдали какую-то законность, да перестаньте вы обманывать сами себя. Законность там была в барабане нагана. Вот у кого там больше патронов, тот и был законом. Вот и все, собственно. Относительно попроще, наверное, было все-таки в 20-х годах, когда действительно руководствовались уже принятым тогда в Советском Союзе нормами социалистического права. Но послушайте, делали тоже это весьма и весьма своеобразно. Ну вот, например, герой сегодняшней программы Григорий Сыроежкин. Да, это видный участник знаменитейших на весь мир операций «Синдикат-2» и «Трест». Я, кстати, об этом, обо всем книгу написал, и там достаточно я подробно говорю про то, как действовал Григорий Сыроежкин. И это все чистая правда, кто бы тут спорил. Но в той истории есть ведь еще один сюжет. А кто расстрелял Сиднея Рейли? А выясняем, да, это сделал будущий старший майор НКВД Григорий Сыроежкин. Он един во всех лицах, получается. Он и контрразведчик, он и следствие вел, ну и параллельно еще и расстрелял. Да ерунда какая, дело житейское. В Советском Союзе об этом не вспоминали. Вообще, всех, кто пострадал в эпоху там 37-38 года, и кого в массово начали реабилитировать во времена Никиты Сергеевича Хрущева, там опускался целый ряд подробностей биографии. Вот что знал советский человек про Григория Сыроежкина? Ну как? Посмотрели фильм «Синдикат 2», до этого прочитали роман «Возмездие». И образ 100% абсолютного рыцаря перед глазами. Чем занимался рыцарь до операции «Синдикат-2» или после, уже никого не интересовало. Что вообще стало с Сыроежкиным, тоже как-то никого не тяготило. В начале нулевых был выпущен почтовый блок, ну, марки, если просто кто-то не знает. Там были видные деятели ЧК, как раз участники «Треста» и «Синдиката-2», среди них Григорий Сыроежкин. Этот блок почтовых марок я критиковал последовательно с момента его выпуска. Потому что на нем, на этом почтовом блоке, изображен самый что ни на есть обычный палач. Ну потому что расстрел Сиднея Рейли в парке очень трудно трактовать как что-то иное. Нет, я понимаю, конечно, там в комментариях потом напишут, это было нормально, Рейли был последовательным врагом советской власти, и что вообще с такими церемониться, он свою смертную казнь заслужил, да и вообще, вы бы, Армен Сумбатович, сняли бы там свои белые перчатки и вспомнили, что вы сами писали в книге «Операция Трест», вот те проекты, которые разрабатывал Рейли против советской власти. Да я не спорю, это все было. Для меня тут никаких сомнений нет, Сидней Рейли действительно был последовательным врагом советской власти. Но простите, а расстрел его в парке, это что? Это что, поступок подлинного нравственного героя? Ну, что-то у меня большие сомнения. Ну, ладно, собственно, про биографию Сыроежкина эпохи «Треста и Синдиката 2» я в одноименной книге-то написал, поэтому желающие могут ее найти. Она есть в бумажном виде, она есть в электронном. Говорим о том, что осталось за кулисами той истории. Что вообще случилось с Сыроежкиным? Перенесемся в лето 1938 года. Мадридская резидентура НКВД получает телеграмму с Лубянки, которая предписывает военному советнику специального республиканского корпуса под номером 14, старшему майору НКВД Григорию Сыроежкину, отбыть в Москву. Он прибывает в столицу Советского Союза в конце 1938 года, поселяется в гостинице «Москва». Однажды в номер ему позвонит старый соратник по иностранному отделу и сообщит, что подписан закрытый указ Президиума Верховного Совета СССР о его награждении в группе других чекистов за особые заслуги в борьбе с фашизмом в республиканской Испании. Соратник по иностранному отделу намекнул, что вообще полагается такие вещи обмывать. Ну, действительно, это была традиция. Сыроежкин покупает бутылку коньяка в ресторане той самой гостиницы «Москва» и рассчитывает отправиться на встречу с товарищем. Не получилось. Его взяли и предъявили ордер на арест. Казалось бы, да, ну что ж такое-то? Ну полный беспредел творится. Герой гражданской войны, герой первых лет советской власти, герой войны с фашизмом в Испании. И вот арестован. Давайте еще немножко отмотаем пленку назад. Когда испанское правительство обратилось к советской власти с просьбой помочь специалистами в борьбе с франкистами, естественно, Сталин и другие руководители страны ответили утвердительно. Среди многочисленных волонтеров, которые тогда отправились воевать с армией Франко, были, разумеется, и советские чекисты. В том числе, кстати, например, будущий герой Советского Союза Николай Прокопюк. Сыроежкин начал писать рапорты на имя руководства НКВД, чтобы его туда отправили. Ну, действительно, опыт подобного рода деятельности накопил он богатый еще за без малого 20 лет до тех событий. Потом Сыроежкин занимался подготовкой партизанских и диверсионных групп в Испании, создавал батальоны. Именно их потом объединили в 14-й специальный корпус, который действовал на всех фронтах вплоть до окончания гражданской войны. Организовал разведывательно-диверсионную школу, где обучал других. Вот в одном из своих докладов он, в частности, писал: «Проводимая в тылу разведывательно-диверсионная работа привела к серьезному расстройству отдельных участков тыла франкистов и значительным материальным убыткам и людским потерям. Беспрерывные и последовательные действия наших групп, применениями ими самых разнообразных, быстро меняющихся и постоянно совершенствующихся методов, вызывают глубокую панику в фашистских рядах. Об этом говорят все донесения разведки и наши агентуры. Это подтверждается также рядом известных нам официальных материалов». Ну, казалось бы, ну герой. Такого действительно надо награждать, за что его арестовывать? Попозже чуть-чуть ответим на этот вопрос. Дальше идем. Сам Сыроежкин, вспомнив лихую молодость эпохи своей гражданской войны, ну, на территории России, разумеется, лично участвовал в выполнении специальных операций. За проявленное мужество был награжден орденом Ленина. Интересно, как пересеклись судьбы людей, которые до этого опосредовательно знали друг друга. Но я имею в виду прежде всего сына Бориса Савенкова, Лев Борисович Савенков. Полный антипод своего отца с этой точки зрения. Сыроежкин принимал самое деятельное участие в разработке и проведении операции «Синдикат-2». И вот, представляете, в Испании во время гражданской войны он сталкивается с сыном. Нет, нет, сын вовсе не в армии Франко, а напротив, доброволец в одной из интернациональных бригад. Сыроежкин способствует тому, что Лев Савенков становится капитаном армии. И накануне поражения республиканцев он делает все возможное, чтобы Савенков-младший уехал во Францию. И там он продолжит свою борьбу, потом уже во время немецкой оккупации будет участвовать в французском резистансе. В составе одной из групп Союза русских патриотов будет водружать красный флаг над зданием советского посольства в Париже. А всего этого в его жизни могло бы не быть. Ну вот не сведи его судьба с Сыроежкиным. Я не знаю, рассказывал ли ему видный чекист о том, как готовилась и проводилась та самая операция «Синдикат-2» против Бориса Савенкова. Делился ли он своими воспоминаниями об отце? Что вообще они обсуждали? Об этом мы едва ли когда-то узнаем доподлинно. Можем только гадать. Но, как показывает вообще практика, вероятнее всего обсуждали. Потому что сын оказался в совершенно другом лагере по политическим взглядам. Савенков-то старший был последовательным врагом советской власти во всех ее проявлениях. Делал все возможное, чтобы эта власть пала. Да, конечно, в суде он там все признает и потом будет писать письма Дзержинскому. Но это, извините, это находясь во внутренней тюрьме на Лубянке. А пока Савенков был в Польше или во Франции, ну, не было у советской власти более отчетливого врага. Я вам открою тайну, наверное, большую. Савенков расценивался даже большим противником, чем, например, Русский общевоинский союз. И было за что. Потому что с точки зрения политической борьбы, с точки зрения проявлений акта террора, конечно, их нельзя сравнивать. РОВС ни в какое сравнение на тот момент с Савенковым не шел. И вот Сыроежкин, который с первых дней советской власти за нее сражался, делал все от себя зависящее, чтобы эта власть окрепла, чтобы эта власть признавалась всем миром, он оказывается внезапно ее лютым врагом. Как так получилось? В 1937 году, по итогам так называемого заговора Тухачевского, была, по сути, обезглавлена вообще вся Красная Армия. Ставили к стенке по доносам. Никто уже там ни в чем не разбирался. Допросы проводились так, зачастую для проформы. Шло уничтожение героев гражданской войны, героев первых лет советской власти, тотальное причем. Когда мне сегодняшние деятели, сторонники классовой борьбы, начинают рассказывать, что все там было правильно, что кругом одни враги, подонки и негодяи, у меня всегда один и тот же вопрос. Все ли у вас хорошо с головой? То есть годы гражданской войны – это самые главные люди в стране. Они сокрушили кадровую русскую армию белого движения Деникина, Колчака, Юденича. А проходит 20 лет, и выясняется, что это такая публика, которой доверять вообще нельзя. Ну, ладно, я согласен, там Красный Бонапарт и примкнувшие к нему люди действительно что-то планировали. А вот все остальные, кого без разбора к стенке поставили. Самое интересное, знаете, что вот эти люди, которые сегодня ратуют за классовую борьбу и мечтают о повторении 1937 года, они что-то ничего не говорят о чекистах, которые тогда точно так же дружным рядом отправились в расстрельный подвал. Их вообще эта тема не интересует. Вот попросите их назвать хотя бы 5 человек из создателей там советской контрразведки. Кого-то расстреляли, они же не назовут. Это только с помощью Гугла. И то еще, наверное, в ударениях сделают ошибки. Ну, публика-то сверхобразованная. Вот про чекистов не хотят вспоминать. А ведь вот Сыроежкин очень яркий с этой точки зрения типаж. Знаете, в чем его вина состояла? Он позволил себе высказать сомнение в виновности высших офицеров рабоче-крестьянской Красной Армии. Ладно бы каких-то там второстепенных, начиная с Тухачевского. Ну, послушайте, Сыроежкин имел на это полное право. Хотя бы в силу того обстоятельства, что подавляющее большинство этих людей он знал. А кого-то вообще со времен гражданской войны. И что же ему? Надо признать, что все это враги, негодяи и подонки, которых надо расстреливать, как бешеных псов. Но тогда Сыроежкину пришлось бы тут же признать себя таким же лютым врагом, ставленником фашизма, с которым он только что воевал, кстати, мировой буржуазии. Но мог ли герой гражданской войны, герой первых лет советской власти Григорий Сыроежкин поступить иначе? Да, конечно, нет. Именно по этой причине, сразу после доноса на него. Кстати, обращаю внимание, опять же, да, вот сторонники классовой борьбы, доноса ничего не смущает, да, на героя революции, на героя операции контрразведки, которая до сих пор во всем мире проходит как эталон. Донос написали, и под эгидой вручения ему очередного ордена отозвали и замечательным образом предъявили обвинение. Шпионаж в пользу Польши и участие в контрреволюционной организации. Дескать, он выдал польской разведке материалы, которые содержали государственную тайну, и поляки его завербовали. Приговорен, естественно, к расстрелу. 26 февраля 1939 года военная коллегия рассмотрела участь старшего майора государственной безопасности Григория Сергеевича Сыроежкина, тут же влепила ему высшую меру, и в этот же день приговор был приведен в исполнение. Вы вдумайтесь в это. Сыроежкин – польский шпион. Человек, который во время гражданской войны многократно ходил в тыл. Человек, отдавший операциям против той самой польской разведки все свои силы, все свои знания, весь свой ум. А он, конечно, у него там был. Но его обвиняют в работе на польскую разведку. Я стесняюсь спросить, а он что, тоже враг советской власти? Вот он классическая жертва вакханалии неврастенников и подонков из числа политбюро ВКПБ, устроивших вот эту вот бойню. Да, Сыроежкин потом реабилитирован, опять же, стал фигурировать в художественных фильмах. Но ведь о нем мало кто сегодня вспоминает. Он неинтересен. Он позволил себе усомниться в гениальных людях. У нас же в политбюро есть кого и послушать, что одни гении только сидели. Непонятно только, почему так все плохо было. Эти гении уничтожили разведку. Да, понятно, сейчас есть бредовая теория, что вся разведка это была поголовно шкурники и подонки, а потом-то хватились. Пришедший на смену Ежову Берия спросил, где все кадровые разведчики. Ему сказали, ну как? Там. И показали на расстрельный подвал. Стоит ли потом удивляться катастрофе, которая произошла, если преданных стране людей стреляли как собак, и еще и получали удовольствие от этого процесса, тогда и продолжают получать сегодня. Да ежедневно мне в Твиттер пишут вот такие вот интеллектуалы, которых, видимо, в родильном доме роняли головой о бетонный пол, и до сих пор звук этого удара не выветрился, что правильно, так и надо было. И Сыроежкина, и Артузова, и Стырна, и Пузицкого, и Пиляра, и всех. Одни враги только. Ну, за результатами дело не стало. Потом пришли честные коммунисты, которые развалили и уничтожили все, что только можно. И только когда вот Берия начал вытаскивать выживших, тогда кое-что смогли исправить, но не до конца, и учились на собственных ошибках. И цена вот этой тупости и мракобесию, те потери, которые несла страна, начиная с 41 года. Да, сила вермахта была очень серьезной, но к этой силе прикладывалось наше бессилие, потому что вот писали доносы на всех, кого только можно. И сейчас есть же люди, которые этим гордятся. И до сих пор вот иногда читаешь их интервью, думаешь, ребят, да вы в 37-м году в числе первых встали бы к стенке, потому что именно такие, как вы, отправлялись туда первыми. Вот Сыроежкин, он же был такой тру-коммунист. Да на нем, по нему иконы можно было коммунистической партии рисовать, если, конечно, это вообще позволительно так говорить. И ничего, отправили в расстрельный подвал. В один день приговор и приведение в исполнение. И нормально. Вот те, кто сегодня поет вот эти вот сказки про все, что тогда сделали в 37-м году, было правильно, вы поинтересуйтесь биографиями видных чекистов. Я, кстати, в книге «Операция Трест» привожу, что все, кто был задействован в операции «Трест» и «Синдикат-2», расстреляли всех. Они все оказались польскими, немецкими, британскими, какими угодно другими шпионами. И эту бредятину, ладно, тогда, в эпоху вот этого мракобесия, это можно было еще понять, люди поверили. Но сегодня, когда документы известны, рассекречены, до сих пор говорить о том, что Сыроежкина расстреляли правильно и так и надо польскому шпиону, могут только идиоты. Ну, к несчастью, у нас их очень много. Ну, судя по социальным сетям, они там очень активны. И у них всегда обиды, когда их называешь идиотами. Когда говоришь, откройте документы и почитайте, для вас все уже открыто. Сыроежкин был легендой советской разведки. Его оттуда вычеркнули по результатам этих репрессий. Но потом он туда вернулся. Что, опять же, не отменяет моего отношения к этому человеку. Как в том числе и к палачу. Но такая была эпоха. В нее вместилось все, что можно. И доблесть со славою, и низость с преступлениями. Поэтому изучать ее надо. Не вырывая факты и подгоняя их под свои странные сумасбродные теории, а в полном объеме. Тогда и оцените и триумф, и трагедию, и отдельно взятого человека, и всей системы, которая тогда сложилась. Это был подкаст «Теория заблуждений». Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующий эпизод через неделю. Ставьте оценки, пишите комментарии, в том числе на наш имейл spootnikpodcast@gmail.com. И самое важное, расскажите вашим друзьям, пусть тоже подписываются. Если вам нравится этот подкаст, рекомендую еще один «Последнее путешествие Романовых». Судьба Николая II и его семьи после отречения от престола. Скитание царя, его жены и детей. Заключение и расстрел. Подкаст позволит вам увидеть известную, в общем-то, историю под новым углом.
Теория заблуждений.